Наш постоянный эксперт, экономист Дмитрий Клещев. Поговорим про курс валют, наверное, в первую очередь. Здравствуйте, Дмитрий. И слушателям напомню, что Артем Жаворонков, так меня зовут, Константин Вахушев за звукорежиссерским пультом.
Здравствуйте.
Сравнялись впервые курсы доллара и евро, но у многих это вызывает некие скептические настроения, потому что говорят о том, что эти самые курсы применительно к России внутри нашей страны реальность не отражают. Вообще, что это за сравнение курсов?
Ну, сразу хочется сказать, что не впервые. Просто за последние 20 лет такого не было, но в момент введения евро был период, когда доллар даже стоил чуть дороже 1 евро. То есть это было такое в истории евро. Но последние 20 лет, да, действительно, практически никогда евро не приближался очень близко к паритету с долларом. А что это? Это означает? Это означает, что на сегодняшний момент евро находится в зоне риска, связанного в первую очередь с складывающейся экономической ситуацией и той политикой Европейского Центробанка, которую он проводит. Евросоюз был для нашей страны основным торговым партнером, если взять в совокупности все страны, которые в него входили. И поэтому, естественно, в какой-то промежуток времени, не сразу, но в какой-то промежуток времени, то, что евро ослабевает, будет для нас, ну, в какой-то степени определенным негативным фактором. Но важно понимать, что на сегодняшний момент те ограничения, которые продолжает вводить различными пакетами санкций Евросоюз, являются более существенным риском, чем то ослабевание евро, которое происходит. Скорее, это ослабевание является более существенным негативным фактором для самого Евросоюза, чем для нас. Хотя по нам оно тоже будет косвенно бить.
А вы говорили про политику Европейского Центробанка. Там что, претензии можно предъявить? Ну, вы как эксперт могли бы сказать, в чем они неправы?
Тут невозможно. Европейский Центробанк банк на сегодняшний момент выбирает между плохими и очень плохими сценариями. То есть на протяжении последних 2 лет, в первую очередь в ковидный период и в вот уже сейчас, ну, можно сказать, постковидный период, хотя мы понимаем, что ковид никуда не делся, он продолжается, да, Европейский Центробанк держал ставку рефинансирование на довольно низких уровнях. Это продолжалось уже достаточно давно, и связано это с тем, что экономика еврозоны, она, в общем, уже довольно давно находится в определенном кризисе. Еще, ну, можно назвать это первым вот таким санкционным давлением, которое возникло с Россией. Уже тогда фактор России и определенные ограничения, хотя они в тот момент были очень небольшими, они начали воздействовать на европейскую экономику, и хоть и в небольшом объеме, и тогда считалось, сколько там каждая из экономик потеряла, с введением соответствующих санкций, но все равно оказывали влияние на ВВП еврозоны. С учетом ковида получилось, что сейчас практически возможностей для резкого повышения ставки, для того, чтобы каким-то образом бороться с инфляцией, у ЕЦБ нет, потому что рост и так близкий к нулевому, а при повышении ставки он автоматически проваривается в рецессию. Mm-hmm. Поэтому если ФРС начало повышение ставки, как только у них пошла инфляция, хотя и они тоже испытывают проблемы с ростом, но у них есть определенный запас прочности, их экономика на сегодняшний момент выглядит лучше, чем европейская, в силу ряда причин. И получается, что сейчас доллар становится наиболее привлекательной валютой, ну и в принципе как тихая гавань, и в целом из-за того, что ставка потихоньку растет, соответственно, на долларе можно еще и зарабатывать, чем, предположим, евро, который был в долгое время вот таким вот как бы инструментом противовесом для доллара. И получается, что так как стоимость, ну, то есть ставка рефинансирования в ЕЦБ намного ниже уже, чем у ФРС, а сама по себе валюта находится под существенным давлением за счет снижения торгового баланса, за счет повышения расходов внутри еврозоны, ну, в первую очередь за счет энергетических ресурсов, то в итоге получается, что сейчас евро оказался в ситуации практически идеального шторма, и это и приводит к тому, что вот таким быстрыми темпами эта валюта теряет паритет по отношению к доллару. Ну, вернее, не паритет, а, соответственно, пришла к паритету, потеряла соответствующую существенную часть своей стоимости и, по мнению многих экспертов, провалится ниже стоимости 1 доллара и, в общем,
Ну, то есть это не искусственная история, которая отражается только в России, внутри страны на этих самых курсах. Это международная история.
Ну нет, конечно же, наш фактор, вообще фактор и специальной военной операции, и в целом вот эта вот проблема как бы взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом и рядом государств, которые там граничат с ним, он, конечно же, играет немаловажную роль и, возможно, даже существенную, но важно понимать, что проблемы еврозоны, они возникли не вчера, они накапливались, и, конечно же, они рассчитывали на то, что со снижением последствий ковида экономика испытает определенный, ну, стимул для развития, а появившиеся там специальные военные операции и соответствующие санкции, они просто в данном случае как бы стали тем, той соломинкой, которая на сегодняшний момент переламывает хребет верблюда.
Угу. А экономика еврозоны ведь очень неоднородна. Там есть ее локомотивы, скажем, Германия, там есть Италия, у которой тоже более или менее вроде как все в порядке, но там есть и Греция. Там есть, не знаю, Румыния, если не ошибаюсь.
Да, есть, конечно же, Румыния, да.
Все, вот эта неоднородность, она ведь тоже как-то должна влиять. По кому-то сильнее ударит, по кому-то слабже. Но Германия, у нее запас прочности, такое ощущение, что выше, чем у той же Греции.
Смотрите, значит, с Италией ситуация тоже, к сожалению, не очень хорошая. Я не помню, ну, вернее, не уверен, помните вы или нет, была такая штука, называлась она ПИКС, да, это вот ряд государств, типа Испании, Португалии, Италии, Ирландии, Греции, были теми государствами, которые в предыдущий кризис оказались с очень большим накопленным долгом. И он никуда не делся. И у Италии сейчас те же самые проблемы, которые, в общем-то, есть и у Греции. И хотя экономика чуть побольше и чуть разнообразнее, но это не значит, что Италия не может в ближайшее время, что называется, оказаться в кризисе глубоком. Поэтому сейчас нет таких государств в еврозоне, которые бы, ну, скажем так, были защищены. Практически все, ну, возможно, за исключением Норвегии, опять-таки по причине того, что у них есть на сегодняшний момент довольно хорошая подушка безопасности и материалы и там соответствующие энергетические ресурсы, которые они поставляют, они сейчас на максимумах находятся. Все остальные государства так или иначе в зоне риска. И в том числе Германия. Опять-таки по причине того, что они оказались заложниками той ситуации, которую они выстраивали на протяжении последних десятилетий. То есть повышая зависимость от энергоресурсов в России и усиливая энергетический переход в сторону зеленых технологий, они оказались как раз тем самым наибольшим...
Наихудшим, наверное, злом.
Ну, да. Не то, чтобы они сейчас уже стали больным государством Европы, но они стремятся очень быстро стать вот этим вот больным государством, который во многом и будет оказывать негативное влияние на весь Европейский Союз.
Ну и тогда, резюмируя, самый негативный прогноз, который можно, исходя из нынешней ситуации, дать, что Европу ждет дефолт или...
Ну, пока нужно говорить о том, что Европейский Союз имеет хороший запас прочности, несмотря на вот эти все события, несмотря на определенные проблемы, связанные с там, и энергетикой, и довольно длительным кризисом, который есть. Поэтому, наверное, пока говорить о каких-то прям совсем негативных сценариях я бы не стал. Ну, то есть понятно, что им будет сложно, понятно, что европейское население будет беднеть, к сожалению, да, и понятно, что эта ситуация точно не будет для них позитивной. Но алармистские какие-то сценарии, где можно говорить о действительно каких-то там серьезных проблемах, наверное, более явно выглядеть будут уже ближе ко второй половине осени или к началу отопительного сезона. Если, ну вот пока все говорят о том, что Европа может пройти этот отопительный сезон, знаете, вот как ситуация была с Украиной в осенью 2021 года тоже все говорили, что с той политикой, которую они проводили, есть вероятность того, что они там отопительный сезон не пройдут. Запасы газа маленькие и так далее. Вот сейчас то же самое начинают говорить про Европейский Союз, но все-таки пока, скорее всего, их потенциал достаточен для того, чтобы хоть и без там какого-то запаса прочности, но перевалиться в 2023 год и пережить эту зиму. Но если будет ухудшаться ситуация, то, возможно, какие-то уже более серьезные, даже, может быть, катастрофические сценарии будут видны к концу осени. Пока можно говорить о том, что они будут жить беднее, им будет трудно, но чего-то совсем тяжелого для них прогнозировать сложно. Как минимум в ближайший год.
Ну, мы все равно все рассчитываем на то, что не будет никому сложнее и хуже, а будет только лучше.
К сожалению, будет. Нужно это сразу зафиксировать, что мы находимся только в начале того кризиса, который сейчас разворачивается. Это будет касаться и нас, это будет касаться и Европы, и касаться многих других стран мира. Другое дело, что это ухудшение, оно, надеюсь, будет все-таки не очень долгосрочным, и уже там для нашей экономики очень показательным будет вторая половина этого года, для европейской экономики будет очень показательным 2023 год. Надеюсь, это вот как раз и будет некое дно, после которого начнется там толчок наверх и улучшение ситуации.
Дай-то Бог. Дмитрий Клещев, наш постоянный эксперт, экономист, благодарим вас и до встречи в эфире. До свидания.
И вам спасибо.